Давайте откроем пятую главу и продолжим наше изучение книги Иова. Далее Елифаз говорит Иову: «Взывай, если есть отвечающий тебе, и к кому из святых обратишься ты?» Похоже, что уже в то время у них существовала практика обращения к определенным святым по поводу тех или иных проблем. К какому святому обратишься ты за помощью в этой болезни? Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность. Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его. Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Он обвиняет Иова в безумии и глупости. По той причине, что его, видите ли, дети погибли при падении дома. И вот он говорит: «Видел я глупого, детей его будут бить у ворот, жатву его съест голодный, и из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его. Пришли савияне и халдеи, и забрали у Иова все, что у него было». И вот Елифаз намекает здесь именно на это. Смотри, что с тобой произошло. Ты глупый, ты укоренился в своей глупости, и вот тебя постигло проклятие. Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда. Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Неплохая философия для жизни, не так ли? Человек рождается на страдания, и, к сожалению, это действительно так и есть. И вот он дает совет Иову: «Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа, дает дождь на лице земли и посылает воды на лице полей, униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание вседержителева не отвергай». Соломон без сомнения был знаком с книгой Иова, потому что он советовал как-то своему сыну: «Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его». О том же самом говорит и автор послания к евреям в Новом Завете: «Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя». И вот здесь, в книге Иова, Елифаз прежде всего советует ему не отвергать наказания Божьего. «Блажен тот, кого наказывает Бог. Не пренебрегай наказания Вседержителя, ибо Он причиняет раны и сам обвязывает их, Он поражает, и Его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло». Он не приводит нам все эти семь бед, а говорит только о нескольких. «Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя, и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься. Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь во гроб зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Вот что мы дознали. Так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя». Вот так, Иов. Слушай внимательно. Это для твоей же пользы. Просто примирись с Богом. Глава 6. «И отвечал Иов, и сказал, «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое!» Как образно это сказано? В то время на торгах обычно использовались весы с двумя чашами. И вот Иов говорит, «О, если бы положили на весы все страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей». Представьте себе, на одной чаше лежит весь песок морской, а на другую кладут страдания Иова до тех пор, пока чаши его страданий не перевесят. Мне кажется, что Иов здесь немного преувеличивает. Он говорит, оно верно перетянуло бы песок морей, оттого слова мои неистовы, ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божии ополчились против меня. Ревет ли дикий осел на траве? Мычит ли бык у месива своего? Едят ли безвкусное без соли? И есть ли вкус в яичном белке? До чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою. О, когда бы сбылось желание мое и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня. Да, бедняга Иов совсем пал духом. Я хочу, чтобы Бог исполнил мою просьбу. То, чего я больше всего сейчас хочу, чтобы Он даровал мне смерть. Я хочу умереть, я устал от такой жизни. Я уверен, что всем нам знакомо подобное чувство. Все мы бывали в таких ситуациях, когда жизнь нам становится немила, когда просто хочется забыться и заснуть. О, когда бы сбылось мое желание! Но даже в такие моменты, мне кажется, мы все-таки не совсем искренне желаем этого. Мне кажется, что очень часто мы хоть и говорим, как бы я хотел сейчас умереть, но на самом деле мы вовсе этого не хотим. Это как в том анекдоте, когда один человек нес что-то очень тяжелое, а день был очень жаркий, и вот наконец-то он добрался до какого-то ручейка. Он прямо-таки рухнул на землю рядом с ним, скинул с себя груз и в полном изнеможении лежал на земле и шептал: «Где же ты, смерть? Хоть бы ты скорее пришла!» И вдруг он почувствовал, как кто-то легонько похлопывает его по плечу. Он оглянулся и увидел перед собой смерть. Она спросила его: «Ты звал меня?» Он сказал ей: «Да ты не могла бы мне помочь взвалить этот мешок на спину, а то мне уже идти пора». Так что в действительности мы не всегда на самом деле хотим смерти, когда просим о ней. Но в минуты отчаяния мы часто начинаем думать, что это было бы самым лучшим выходом. То же самое испытывал и Иов. Он продолжает желать смерти, хотя и не знает, что она из себя представляет. Это было бы еще отрадою мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого. Что за сила у меня, чтобы надеяться мне, и какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? Твердость ли камней, твердость моя, и медь ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора? Он обращается сейчас к Елифазу и отвечает на то, что тот сказал ему. К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. Послушай, все, что мне нужно сейчас, это просто сочувствие. Не надо бить меня, просто посочувствуй мне. Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны от льда и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умоляются, а во время жары исчезают с мест своих. Опять это сказано очень образно, очень поэтично. Друзья мои подобны льду, они как снег, Они называют себя друзьями, но как только становится чуть жарче, они тут же тают, они просто исчезают. У меня были такие друзья, я их называю «друзья на хорошую погоду». Но как только погода ухудшается, их днем с огнем не сыщешь. Уклоняют они направление путей своих, заходят в пустыню и теряются. Далее 21 стих. «Так и вы теперь, ничто, увидели страшное и испугались. Говорил ли я, дайте мне или от достатка вашего заплатите за меня, и избавьте меня от руки врага, и от руки мучителей выкупите меня». Иов спрашивает их, звал ли я вас сюда, просил ли я у вас чего-нибудь. Довольно советов, я устал от вас, я вас ни о чем не просил, я не просил вас ни о каких нуждах, я не звал вас сюда. А потом в 24 стихе он говорит, научите меня, и я замолчу. Скажите мне что-нибудь полезное, и тогда я замолчу. Вы пока ничего толкового мне не сказали. Укажите, в чем я погрешил. Как сильны слова правды, но что доказывают обличения ваши? Иов начинает довольно сурово отвечать им. Вы придумываете речи для обличения. На ветер пускаете слова ваши. Все, что вы говорите, просто чушь, нонсенс. Вы вообще ничего ценного сказать не можете. Вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему. Но прошу вас, взгляните на меня. Буду ли я говорить ложь пред лицом вашим? Пересмотрите, если неправда, пересмотрите, правда моя. Если на языке моем неправда, неужели гортань моя не может различить горечи? Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника? Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные и ночи горестные отчислены мне. Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпами, кожа моя лопается и гноится. Иов рассказывает о том жутком состоянии, в котором он находится. Грязь пристает к язвам на его теле, а потом, когда язвы засыхают, эта грязь образует корки, и все тело выглядит просто отвратительно. «Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя — дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе, не увидит меня око видевшего меня, очи твои на меня, и нет меня. Редеет облако и уходит, так не шедший в преисподнюю не выйдет». Иов, ты понятия не имеешь о том, о чем ты сейчас говоришь. Не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей. Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу? Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое, ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне, отступи от меня, ибо дни мои — суета. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Смотрите, Иов больше не обращает внимания на Елифаза. Он отвернулся от него. Он как бы ненароком дал ему понять, чтоб тот оставил его в покое. «Я лучше удавлюсь, чем буду слушать твои речи. Смерть лучше жизни». И вот в 17 стихе он уже обращается к Богу и говорит, «Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое?» Интересный вопрос. Что такое человек на самом деле? Чтобы Бог уделял ему свое внимание. Иов как бы смотрит на себя в зеркало и говорит, Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Кто я такой, чтобы Бог обращал на меня свое внимание? Чтобы Бог хотел моей любви? Чтобы Бог желал общаться со мной? Чтобы Бог хотел слушать меня? Это удивительная тайна Божья. Я не в состоянии понять ее. И далее он продолжает. Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение, испытываешь его. Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою. Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков? Интересно, как Иов рисует здесь смерть. Он говорит, я уже не могу даже слюну сглотнуть. Все, это уже конец. Я дошел до последней стадии. Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет. Он жалуется Богу. Почему бы тебе не простить меня, Боже? Почему бы тебе не избавить меня от этого? Что происходит? Иов изливает здесь свое горе. В 8 главе в разговор вступает Вилдад, еще один друг Иова. «Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих бурный ветер. Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили пред ним, то он и предал их в руку беззакония их». Итак, теперь он наговаривает на детей Иова. Они согрешили, и за это Бог истребил их. Будешь ли ты теперь обвинять Бога? Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдения отцов их. А мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле тень. А вот они научат тебя, скажут тебе и от сердца своего произнесут слова. Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Иов, ты как камыш, который рос, рос, но вот болото высохло, и тебя, хоть ты еще и зеленеешь, уже срезают. Ты лицемер, Иов, не иначе. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Упование его подсечено, и уверенность его дом паука. Обопрется о дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Зеленеет он пред солнцем, за сад простираются ветви его. В кучу камней вплетаются корни его, между камнями врезываются. Но когда вырвут его с места его, оно откажется от него. Я не видала тебя, вот радость пути его, а из земли вырастают другие. Видишь? Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет. Иными словами, Вилдад говорит здесь Иову: Бог справедлив, Бог праведен. Поговори с Богом о своем положении, примирись с Богом, Иов, и все встанет на свои места. Твоя проблема в том, что ты лицемер. Тебе нужно просто разобраться в этом с Богом, и тогда все придет в норму, и ты получишь благословение. Но пока что-то в твоей жизни не так, и потому ты не получаешь благословения. И отвечал Иов и сказал: «Правда, знаю, что так». Что Бог праведен и справедлив. Да, это то, что мы все должны знать, и то, в чем мы должны быть уверены. Это истина. Бог праведен, Бог справедлив, хотя иногда люди и ставят под сомнение справедливость Божию. Помните, Самое первое, что сатана поставил под сомнение, когда разговаривал с Евой, — справедливость Божью. А справедливо ли поступил Бог по отношению к вам? Сатана пытался внушить ей, что Бог несправедлив, что он специально не хочет, чтобы люди попробовали плод с того дерева, потому что он боится, что когда они вкусят его, они станут такими же мудрыми, как и он. Сатана ставил под сомнение справедливость и честность Бога. Часто люди спрашивают, как же Бог, если он Бог любви, может послать кого-то в ад? Ведь это же несправедливо. Как Бог позволяет, чтобы дети умирали от голода? Почему Бог позволяет, чтобы на земле были войны, в которых погибает столько людей? Но за каждым из подобных вопросов стоит одна и та же мысль. Бог несправедлив. Как же Бог позволил такому случиться со мной? О, Боже, как же ты несправедлив ко мне! Иов здесь подтверждает обратное. Он говорит, я знаю, что все иначе. Я знаю, что Бог справедлив. Я знаю Бога. Вам тоже нужно твердо знать это, потому что в жизни периодически будет случаться что-то, что вы будете не в состоянии понимать. Как может Бог послать в ад человека, у которого никогда не было возможности услышать об Иисусе Христе? Человека, который, возможно, вырос где-нибудь в глухой африканской деревушке, куда не доносилось слово благой вести, и вот он жил себе, а потом умер, и ни разу в жизни даже не слышал имени Иисуса Христа. Как же Бог может послать такого человека на целую вечность в ад? Но позвольте мне сказать на это то, что, во-первых, в Писании нигде не говорится о том, что Бог пошлет такого человека в ад, у которого не было возможности услышать проповедь Евангелия. Но в Писании сказано, что Бог будет судить такого человека по справедливости. Что именно Бог сделает с ним, я не знаю. Но какое бы решение он ни вынес, я знаю, что это будет справедливое решение, потому что Бог справедлив, хотя его справедливость постоянно подвергается критике со стороны врага. Иов говорит, «Я знаю, что твои слова верны, но не в этом моя проблема. Моя проблема заключается в том, как мне оправдаться перед Богом, как мне получить его оправдание. Бог ведь так велик, в мудрости его нет предела. Но как оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прения с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи. Я ничто по сравнению с Богом, я просто ничто, а Бог бесконечен. Как же я, такая маленькая пылинка на этой планете Земля, могу помыслить о том, чтобы прикоснуться к Богу, или подойти к Нему, или вступить с Ним в спор, или заявить Ему, что ты делаешь, зачем ты это сделал? Бог сотворил всю вселенную, Он сотворил созвездия, Он двигает горы и планеты, как пылинки. Взять, к примеру, гору Святой Елены. Когда в штате Вашингтон строили новую скоростную дорогу, строителям потребовалось 5 месяцев для того, чтобы, работая день и ночь 24 часа в сутки, с помощью самого современного оборудования передвинуть с места 1 миллион кубических метров базальтовой породы, основной горной породы. 5 месяцев по 24 часа в сутки, день и ночь, чтобы передвинуть 1 миллион кубических метров горных пород. Но Богу понадобилось всего лишь 27 минут для того, чтобы извергнуть на землю и разбросать по территории всей северной части Соединенных Штатов 5 миллиардов 350 миллионов кубических метров точно такой же породы из горы Святой Елены. Видите теперь, что представляют собой лучшие человеческие способности по сравнению с Божьими? Премудр сердцем и могущ силою, кто восставал против него и оставался в покое? Он передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Кто я, чтобы приходить к такому Богу, ведь я даже не вижу Его? И хотя я знаю, что Он окружает меня со всех сторон, я не вижу Его, я не могу ощутить Его с помощью своих органов чувств, я не могу дотронуться до Него, я протягиваю к Нему руку, но не могу коснуться Его. Как же тогда может оправдаться перед Ним человек? Ты говоришь мне, примирись с Богом, и все встанет на свои места. Иди и разберись с Богом. Но как же я могу это сделать? Да, ты прав, Бог справедлив, Бог праведен, но я не знаю, как мне оправдаться перед Ним, потому что Он так велик, необъятен и бесконечен. Между нами такая пропасть. В 8-м псалме Давид говорит о том же самом, просто несколько иначе. Он видит небеса и говорит: «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Он смотрел на человека с высоты небес, но он тоже говорил об этой самой пропасти между небом и землей, которую видел Иов с земли. Когда я смотрю на себя, на то, кто я понимаю, что я никто, чтобы мне стоять перед Богом, чтобы оправдываться перед Богом, чтобы отвечать Ему. Если действовать силою, то Он могуществен. Если судом, кто сведет меня с Ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то Он признает меня виновным. Невинен я. Не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно. Поэтому я сказал, что Он губит и непорочного, и виновного. Иными словами, даже хороший человек не застрахован от проблем. Бог губит как хорошего, так и нечестивого. Это мое мнение, говорит Иов. Хотя бы я омылся и снежную водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои. Что же мне сказать? Я не могу говорить о своей праведности или невиновности, потому что и тогда ты все равно бросишь меня в грязь, даже если я очищу себя. И далее он говорит о Боге, ибо Он не человек, как я. Запомните это. Очень часто мы пытаемся снизвести Бога до нашего собственного уровня. Очень часто мы сами, может того не желая, являемся такими людьми, о которых писал Павел в послании к римлянам 1 главе. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Аминь. Дело в том, что они искали того, чтобы свести Бога до своего уровня. Они не прославили Его как Бога. Я считаю, что если мы начинаем отдавать Богу приказания и говорить Ему, что Он должен делать, это уже значит, что мы не признаем и не почитаем Его как Бога. Я считаю, что когда я требую от Него чего-то, «Боже, сделай то или сделай это», я провозглашаю во имя Иисуса Христа, я исповедую то, что ты должен сделать. Если мы начинаем предъявлять Богу какие-то свои требования, этим мы не прославляем Его как Бога. Это, наоборот, попытки принизить Его до своего или даже поставить Его ниже своего уровня. Это попытки сделать из Него джина, который появлялся бы из бутылки и исполнял бы ваши любые три желания. Но Бог не джин. Он не является каким-то волшебным талисманом. И цель нашей молитвы — не получение того, что мне захочется. Цель молитвы — чтобы совершилась воля Божья. Он знает намного больше, чем я. И самая мудрая молитва, которую я могу предложить Богу, это: «Отец, да будет Твоя воля в моей жизни в той или иной ситуации. Да будет воля Твоя, Господи. Я никогда не волнуюсь, когда не знаю, как молиться, потому что я не знаю, как молиться в половине случаев. Но я знаю и могу быть уверен, что самое лучшее в такой ситуации, когда я не знаю, как и о чем именно молиться, это просто молиться: «Да будет воля Твоя, Господи». Я знаю, что это самая лучшая молитва. Я уверен в Господе, потому что Он гораздо мудрее и больше меня. Моя мудрость не идет ни в какое сравнение с Его мудростью. Их просто нельзя сравнить. Как можно сравнить конечное с бесконечным? Их нельзя сравнить друг с другом. Так значит, вы хотите, чтобы я просто уладил это дело с Богом? Но спасибо за совет. Вот уж действительно помогли так помогли. Как я могу, посмотрите на меня, отвечать перед Богом? Если Он и будет исследовать мое дело, я ведь ни на один вопрос не сумею ответить. А если я окажусь не в состоянии ответить ни на один вопрос, меня тогда просто выкинут из суда, как ненадежного свидетеля. Он не человек, как я, чтобы я мог вот так вот прийти к нему и сказать: «Постой, что это ты здесь творишь? Что это ты делаешь?» Бог — это не человек. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Я в безнадежной ситуации. Бог так велик, я не могу к Нему прикоснуться. Я не могу увидеть Его. Я знаю, что Он есть, и я знаю, что Он справедлив. Но я не могу оправдаться перед Ним. Я всего-навсего обычный человек, а Он — Бог, который бесконечен. И единственный способ, как это возможно, это если между нами будет посредник, который бы возложил свою руку на обоих нас. Но такого посредника нет. Нет посредника. Вы знаете, я так благодарен Богу за то, что Он открыл нам в Новом Завете через апостола Павла, что один Бог, один и посредник между Богом и человеком, один посредник, человек Иисус Христос, который, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком. Он Бог, но Он сошел с небес и прикоснулся ко мне. Он был искушаем во всем, как и любой человек, как и я, чтобы помочь мне, когда меня постигнет искушение. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Но Слово стало плотью и обитало, жило посреди нас. И мы видели Его славу, славу как единородного от Отца, полного благодати и истины. Ибо, как говорит Иоанн, мы возвещаем вам о том, что было от начала, что мы видели, что осязали руки наши, что мы слышали. Мы видели это своими глазами. Итак, Иов говорит: «Он рядом, но я не вижу его». А Иоанн говорит: «Я видел его, того, который от начала, я видел его». Иов говорит: «Я не могу прикоснуться к нему». А Иоанн говорит: «Я касался его». Ибо поскольку человеку не под силу построить мост, который бы вел его к Богу, то Бог сам по великой своей милости построил этот мост от себя к человеку. Существует огромная разница между христианством и любой другой религиозной системой. В религии человек своими усилиями пытается достичь Бога, пытается вскарабкаться к Богу. Человек пытается сделать что-то, чтобы прикоснуться к Богу, найти Его, увидеть Его. Христианство же отличается от религии тем, что в христианстве Бог сам прикоснулся к человеку. В христианстве есть смысл и логика, тогда как в любой другой религии она отсутствует. Потому что это же глупо и нелогично думать, что что-то конечное может дотянуться до бесконечного. А с другой стороны, вполне логично, что бесконечное может дотянуться до конечного. Именно в этом и состоит христианство. Бесконечный Бог протянулся, чтобы прикоснуться к конечному человеку. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Он сам построил мост. Он послал своего единородного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но познал и имел жизнь вечную с Богом. Иов — это тот человек, который был лишен всего. И теперь он вопиет о том, чего жаждет каждый человек. Он жаждет Бога, и эта жажда есть в сердце каждого человека. Видите ли, когда вы лишены всего того, что обычно служит причиной беспокойства человека, когда вы перестаете думать о всяких мелочах, о том, что все дорожает, о том, что нужно поменять квартиру, словом, о том, чем мы обычно забиваем свою голову, и начинаете думать о важных и существенных жизненных вопросах, тогда вы сталкиваетесь с основополагающими вопросами бытия, самыми основными нуждами человеческой жизни. Вы обнаруживаете, что самой главной потребностью является потребность человека хоть как-то дотянуться до Бога. Как мне прикоснуться к Нему? Как мне узнать Его? Нет между нами того, кто бы мог положить свою руку на нас обоих. Это единственный возможный путь, но такого человека нет. Но нет Иов. Такой посредник есть. Он пришел и встал между Богом и человеком. Он един с Отцом, и Он возлагает свою руку на Отца, но Он в то же самое время отождествился и со мной, и возложил свою руку и на меня, и прикоснулся ко мне, благодаря тому, что Иисус Христос прикоснулся ко мне. Я теперь могу войти в соприкосновение с Богом. Он наш чудный посредник. Теперь самая главная и основная моя потребность удовлетворена. И теперь я могу успокоиться и могу лично знать Бога, прикасаться к Богу и испытывать на себе прикосновение Божье посредством Иисуса Христа. Кто-то, может, скажет: «О, бедненький, ты и правда думаешь, что прикоснулся к Богу? Надо же! Ну и ладно, тебя, может, это и устраивает. Вы можете испытывать ко мне жалость, но вы знаете, эта жалость ни в какое сравнение не идет с той жалостью, которую испытываю я по отношению к тем людям, которые не могут сказать, что они прикасались к Богу, которые не знают, что это такое. Божья рука в его жизни. Таких людей нужно жалеть. Тех, кто никогда в жизни не слышал голоса Божьего. Тех, кто никогда не испытывал радость от присутствия Божия. Таких людей надо жалеть, а не меня. У меня, наоборот, все в порядке». В 10 главе Иов продолжает и говорит: «Опротивила душе моей жизнь моя». Он опять возвращается к своим несчастьям. Он ищет ответа, но не находит его. «Предамся печали моей, буду говорить в горести души моей. Скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мною борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа, что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки твоей? Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня? Вспомни, что ты как глину обделал меня, и в прах обращаешь меня». Иов начал задавать Богу вопросы. «Боже, я не понимаю, видишь ли ты так же, как вижу я? Есть ли у тебя уши, слышишь ли ты меня? Ты сотворил меня, Господь, ты сделал меня из праха земного». Вы знаете, меня всегда утешает тот факт, что Бог постоянно помнит об этом. В псалмах сказано, что Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Вы никакой не супермен, вы вовсе не сверхчеловек, вы просто персть земная, пыль. Вы никакой не сверхдуховный святой, как бы вам ни хотелось выглядеть таким, вы персть. Вы были сотворены из нее, и Бог помнит об этом. Спасибо тебе, Отец, за то, что ты помнишь об этом, потому что я иногда забываю. И я начинаю думать, что я представляю из себя нечто большее, чем я есть на самом деле. Я начинаю думать, что достиг гораздо большего, чем я на самом деле достиг. Я начинаю превращаться в такого самодовольного и горделивого типа. Но поскольку Бог любит меня, Он подрезывает мне крылышки в таком самовознесении. И я начинаю расстраиваться, плакать от того, что вот опять я потерпел неудачу. Господи, почему ты позволил этому случиться со мной? Я опять разочаровался в себе, опять споткнулся, опять упал. Но Он отвечает мне: да ладно тебе, начнем все с того, что ты прах, персть земная, пыль. Ты что, забыл? О да, я просто забыл об этом. А я, продолжает Бог, я нет. Он знает ваш состав. Он знает, что вы сделаны не из металла. Он знает, что вы сделаны из праха. Иов говорит это Богу, и он абсолютно прав в этом. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня? Это опять поэтическое образное выражение. Бог вылил меня, как молоко, и сгустил меня, как творог. Кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение Твое хранило дух мой. Но и то скрывал Ты в сердце своем, зная, что это было у Тебя, что если я согрешу, Ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания. Если я виновен, горе мне. Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением, взгляни на бедствие мое. Обрати внимание на мою плоть. Боже, я совсем запутался. Я не понимаю ничего в этой жизни. Я не понимаю того, что происходит со мной. Боже, презри на мои скорби. Господь, я запутался. Я был в том же самом положении, что и Иов. И это происходило со мною не раз. Я вообще переставал понимать, что к чему в этой жизни. Все так переплетено. Оно увеличивается. Ты гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня, и чудным являешься во мне. Выводишь новых свидетелей твоих против меня, усиливаешь гнев твой на меня, и беды одни за другими ополчаются против меня. И зачем ты вывел меня из чрева? Пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня. Иными словами, зачем я родился на этот свет? Пусть бы я, как небывший, из чрева перенесен был во гроб. Немало ли дни мои? Оставь, отступи от меня, чтобы я немного ободрился, прежде нежели отойду и уже не возвращусь в страну тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма. Боже, дай мне небольшую передышку перед смертью. Я так запутался. Жалко оставлять Иова на таком мрачном месте. Но, к сожалению, до 38 главы мы не увидим никакого света. Так что нам придется немного потерпеть. Вот она жизнь в разрезе. Вот она ее основная суть. В чем же заключается жизнь? Когда у вас забирают все то, на что вы привыкли опираться в своей жизни? Что же лежит в ее основе? Что же самое главное в жизни? И этот ответ мы находим в книге Иова. У нас у всех есть разные потребности, но во Христе Иисусе Бог разделил всякую нашу нужду на самые основные нужды и потребности человека. Я очень благодарен Ему за это. Да восполнит Бог всякую вашу нужду по богатству своему во имя Иисуса. Аминь.